Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, программу этого часа подготовила и ведет журналист Елена Смирнова. Вместе с потомками Петра Ивановича Юргенсона она приглашает вас в знаменитый дом этого известного музыкального издателя.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Архимандрита Дионисия, путешествующего протоиерея Александра, путешествующего протоиерея Алексия, схиархимандрита Илия, иеромонаха Филарета, Тамары, Дионисия, непраздной Марины, болящих Галины, Татьяны, Надежды, Ольги, Анны, Людмилы, Лидии, Владимира, Марии, Александры, Анастасии, Ольги, болящих Анатолия, Анастасии и Николая, Михаила, Ольги с очадами, Елены с очадами, Станислава, Антонины, Алексея, Валентины, Нины, Татьяны, Валентины и всех православных христиан.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, с 8 по 13 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» пройдет православная ярмарка «Артас». Ярмарка состоится на фестивальной площади перед павильоном номер 2 с 11 до 19 часов, в последний день работы до 17. Здесь будут представлены стенды монастырей и храмов, большой выбор православной литературы, изделия иконописных, ювелирных и ремесленных мастерских, свежие и полезные продукты фермерских и монастырских хозяйств. Ярмарка будет проходить на открытом воздухе для безопасности наших гостей. Необходимо надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. По возможности приглашаем вас приходить не в первый и не в последний день работы ярмарки. К сожалению, сейчас мы не можем провести традиционную культурную программу, но будем рады видеть вас на нашей ярмарке.
За веру в Царя и Отечество мы головы сложим свои, всем мире известно, бояться нам нечего, но разве измены други мои? Нас враг обложил и победу уж празднует, и нам не уйти с кольца, и тризну не справят над белыми красные, и Каин не укроет лица, и тризну не справят над белыми красные, и Авелю брат не укроет лица. Пречистая мать нас венчала с Россию, тяжел этот светлый венец. Мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь. Грехи нам отпустит горячий свинец, мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь. грехи нам отпустит горячий свинец. Запахли, как в детстве, сирени соцветия, и снятся родные глаза. И ворон кружит предвестник бессмертия, и юнгер безусый глядит в небеса. Предвестник бессмертия и юнгер глядит, глядит в небеса.
Дорогие братья и сестры, как вы знаете, 2 сентября исполнился год со дня гибели известного православного певца Кобзаря Василия Жданкина. 13 сентября в Москве в Доме кино на Васильевской улице, дом 13, в 17 часов состоится вечер памяти Василия Александровича Жданкина. Приглашаем друзей и поклонников почтить его память, вспомнить его творчество. На вечере выступят известные певцы, поэты, священники, друзья Василия Жданкина, певица Ирина Леонова, ансамбль «Казачий круг» и другие. По вопросам участия и помощи в организации концерта вы можете обращаться по WhatsApp 8-918-538-7351. Елена. Итак, 13 сентября в Доме кино на Васильевской в 17 часов. Вечер памяти Василия Жданкина.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. И зову вас опять в гостиную Юргенсона. Нам с вами просто необходимо сегодня сюда зайти. И я вам представляю президента благотворительного фонда Петра Юргенсона, актрису Анастасию Юргенсон, праправнучку нашего известного нотоиздателя.
Здравствуйте, Елена. Рада вас видеть в нашем доме Колпашников Кастл, как называл его Петр Иванович Юргенсон. На самом деле стены нашего дома настолько величественные, настолько толстые, что здесь остается дух того времени, несмотря ни на что. Первым хозяином этого дома, устроителем палат, является Никита Иванович Адоевский. Это древнейший княжеский род из тех бояр, которые крестоцелованию вели следующего государя. И два рода, Адоевских и Шереметьевых, соединялись. А Шереметьев отдавал свою дочь за Адоевского. Тут были изначально Шереметьевские сады. И, конечно, вот такие огромные палаты в Москве, столь древние, они единственные.
А какого же времени эти палаты?
1665 года. Говорят, что сохранились в Москве именно такого периода и такого масштаба. Они вот одни из немногих. И нам выпадает редкое удовольствие ощущать здесь присутствие тех людей, для которых Русь была свята. И, конечно, два этих великих рода, Адоевских и Шереметьевых, которые и были всегда рядом с царями, и потом вслед за ними дьяк Украинцев, которому уже Яков Адоевский продал палаты. Они вместе служили в одном приказе. Вот здесь, в наших палатах, дьяк Украинцев поместил ковчег с мощами Марии Египетской, был привезен сюда, в наш дом, в палаты на Хохловском переулке, тогда они все назывались по Колпашному переулку, привезены в 1700-м, по всей видимости, году, так как указано историками в документах, что хранились они здесь, в его доме, 7 лет. И были переданы с крестным торжественным ходом, перенесены в Сретенский монастырь, где встречала их икона Владимирской Божьей Матери. Для москвичей это было невероятное событие. И, конечно, Марию Египетскую на Руси очень любили. Дьяк украинцев был награжден этими мощами за вклад большой в мир с Османской империей, с Турцией. Также, между прочим, дьяк был и бит батагами, по справедливости. До этого он провинился, и я это говорю к тому, что как раньше честно относились к чиновникам. То есть, если провинился, был бит, а если сделал доброе дело, тут же был и награжден. И никто не смущался, что будет нарушена какая-то карьерная лестница, потому что все знали тайну исповеди, насколько она сильна. И если дьяк раскаялся, значит, он стал другим человеком. И когда мы читаем страницы истории на сегодня Сретенского монастыря, мы можем эту историю подтвердить. Сейчас они все больше и больше документов находят и расширяют детали этой истории. Но мы помним, что эти мощи целых 7 лет хранились вот в нашем доме, и я надеюсь, прямо вот в нашей гостиной Юргенсон. И во времена архива коллегии иностранных дел здесь были трактатные палаты.
Напомните, пожалуйста, когда здесь появился архив?
Архив коллегии иностранных дел здесь появился в 1770 году. И просуществовал именно здесь, в нашем доме, более 100 лет, ну, на 5 лет более.
Это вот те самые архивные юноши, о которых писал Пушкин, да?
Да, архивные юноши толпой на Таню чопорно глядят. Это Евгений Онегин, и речь идет о том, как здесь именно в трактатных палатах работали юноши. Это была вся аристократия Москвы, которая здесь проходила альтернативу воинской службы. Можно себе представить, насколько ценными были посещения эти, потому что они имели возможность общаться с подлинными документами, а не перечитывать учебники, кем-то написанные. Цесаревичей сюда водил Жуковский на обучение, на знакомство, Александра I, Николая I. А также здесь трудился великий историк государства российского Карамзин, Соловьев, братья Тургеневы, ну и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. Работал здесь в 1836 году, летом, и как раз в то самое время, когда родился мой прапрадед и будущий владелец дома Петр Иванович Юргенсон. Вот таким образом первое соединение произошло Юргенсона и Александра Сергеевича Пушкина, произведение которого в музыкальном воплощении издаст Юргенсон потом много раз. Вы сами прекрасно понимаете, что и Петр Ильич Чайковский, и многие другие, Кюи, и наши великие русские композиторы писали произведения на его поэтические и не только произведения Александра Сергеевича Пушкина. И опера «Пиковая дама», конечно, Евгений Онегин, всем известный. Вот. И, между прочим, «Капитанская дочка», обложка которой у нас хранится в подлиннике тех эскизов, которые были созданы здесь художниками Юргенсона. А у Юргенсона работали художники первой руки.
А вот скажите, пожалуйста, Анастасия, я вот уже в самом начале предупредила, что сегодняшнее наше посещение вот этих палат и этой гостиной Юргенсона, оно не случайно. А почему? Объясните, пожалуйста, потому что мы ведь здесь были уже неоднократно, и сегодня мы пройдемся по всей анфиладе комнат, я надеюсь, да, и вообще даже заглянем, может быть, в нотопечатню. Но почему именно сейчас мы решили это сделать?
Наше время очень странное. Почему-то Мы никак раньше, царь-батюшка давал отдельное разрешение и созволение свое на продажу того или иного исторического дома. Как это приключилось, когда Петр Иванович Юргенсон его покупал. Ведь для того, чтобы Юргенсон мог этот дом купить, сначала даже для Русского музыкального императорского общества, понадобилось разрешение лично государя.
А что, разве сейчас этот дом собираются продавать?
Боюсь, тайна, покрытая мраком для нас сие, потому что ходят слухи, что он давно продан. Вроде как и сегодня должны быть какие-то аукционы для того, чтобы дом был продан, но мы о нем не слышали даже.
Вы же президент фонда.
Я не знакома с этими хозяевами, несмотря на то, что здесь нахожусь фактически сознательную всю свою жизнь. Мы тут находимся давно и проводим совместно с Министерством культуры мероприятия, с консерваторией, с Союзом композиторов России. И фонду уже должны были передать этот дом, потому что благотворительный фонд Петра Юргенсона много лет тут проводит полезную просветительскую деятельность для нашего сегодняшнего музыкального образования.
А чем грозит передача этого здания этим лицам, которые вроде как уже им владеют?
Сегодня общественность Ивановской горки, которая радеет за сохранение именно исторической, подлинной застройки и состояния этого старого уголочка Москвы, который был до этого, сохраняем оптимально по всей Москве, многое уже затронуто, а здесь у нас все-таки еще сохраняется что-то. Вот общественность Ивановской горки, как я прочитала в соцсетях, подняла просто какой-то фейерверк, потому что боятся, что снесут часть строений, в том числе завершающий ансамбль Юргенсоновской усадьбы, винный погреб с ледником, который был построен по заказу Петра Ивановича.
Ну что ж, я тоже читала то, о чем вы говорите, о том, что здесь, возможно, все снесут, нашу историческую часть Москвы, связанную с очень многими известными именами людей, любящих Россию. В общем-то, мы просто практически на их наследии сейчас существуем. И я слышала, что здесь вместо всех этих исторически значимых и культурно значимых построек возведут некий бизнес-центр. Это, конечно, очень страшно, и мне хотелось и вот Анастасии, и вообще многим людям, которые живут именно в этой части, да и вообще во всей Москве, очень бы хотелось, чтобы здесь все сохранилось. Но давайте тогда еще раз пройдемте с вами по этому замечательному зданию, по этим палатам 17 века, с которыми так много связано в нашей истории.
Да, конечно. Тем более, что у нас уже основа создана онлайн-музея дома. И сейчас я предлагаю нам просто погрузиться в эту эпоху и войти на территорию дома тогда, когда сюда приехал только Юргенсон. Основываясь на тех фотографиях и документах, которые у нас сохранились, и была воссоздана наша сегодняшняя 3D-реальность, потому что, к сожалению, мы не можем иначе распознать то, что мы видим сегодня. И нам надо просто включить свое воображение для того, чтобы увидеть, как дом должен был бы выглядеть сегодня. Итак, я приглашаю вас.
И вы ведь не одна приглашаете, Анастасия. Здесь я вижу еще человека, который имеет прямое отношение к тому, о чем вы рассказывали. Расскажите, что это за человек сидит рядом с нами и кто нас тоже поведет в эту аудиоэкскурсию?
Рядом с нами сидит замечательная Наталья Юдина, магистр архитектуры, которая вместе со мной изучала документы, схемы нашего дома. И мы начали создавать музей. Наталья все это нарисовала в 3D и погрузилась даже в изучение производства Юргенсоновского. И, конечно же, многие нюансы теперь знает только она.
Здравствуйте, радиослушатели.
Здравствуйте, Наталья.
Итак, хотела бы все-таки представить тех исследователей, на которых мы базируемся в своем 3D-туре и будущем музее, потому что, конечно, сейчас это основа, которая была создана по гранту мэра Москвы. И я надеюсь, что сейчас мы сможем продолжить эту работу и насытить его деталями. Итак, в первую очередь, если идти по времени, то это получается, наверное, мой дедушка, который еще в 1924 году сделал доклад «История палат» в Музее истории Москвы. Он был искусствоведом, духовным чадом Алексея Мечева, старца московского, и прихожанином этого храма святителя Николая Чудотворца в Клёниках. Когда еще Петр Борисович Юргенсон родился в своем доме, он был внуком известного издателя Петра Ивановича Юргенсона. Он имел возможность прямо тут, во дворе, находить какие-то детали, фрагменты палат, будучи еще ребенком. И уже в сознательном возрасте он собрал материал и сделал доклад. Эта книжка, она еще напечатанная на машинке, хранится у нас и по сей день. И она тоже была нами рассмотрена как очень любопытный документ. Большая часть, львиная доля исследований у нас сейчас от Галины Ивановны Науменко. И на ее материалах многое построено. Ну, конечно, академик петербургский Белов нам очень многое дает в представлении не только о доме, но в основном о нотопечатни самого Петра Ивановича Юргенсона. Ну и, конечно, заведующая отделом Алла Алексеевна Семенюк, музыкального отдела в Центральной библиотеке, который сейчас проводит регулярно юргенсоновские чтения, много собирает материалов, за что ей огромное спасибо. И это научно-практические конференции, которые уже прошли 3 раза, и будут 4-й раз проходить. И это тоже служит большим подспорьем для нашего музея.
Ну что ж, пожалуй, нам стоит уже двинуться в путь.
Ну, давайте представим себе, что мы заходим вот по этой гравюре Добужинского, которая была фактически почтовой бумагой Юргенсона, и на которой изображен дом Юргенсона. И подписан он так: «Собственный дом Петра Юргенсона по Колпачному переулку». Мы видим перед собой зимний двор, с двух сторон здания.
Мы заходим со стороны хозяйственного двора. И если мы представим наш дом на то время, когда туда впервые приехал Петр Иванович Юргенсон, то мы увидим комплекс разрозненных зданий. Самые древние из них – это палаты 17 века, которые сейчас называются, общепринято, палаты Андзьяка Украинцева. Справа от нас будет дом служителей архива. Если же мы пройдем немного дальше, директорский дом. Эти 3 разрозненных здания Юргенсон за время своего присутствия в доме активной деятельности соединит в единый комплекс. Этот дом обрастет совершенно новыми, удивительными промышленными, производственными пристройками и жилыми пристройками. В том числе известный нотопечатни Юргенсона, удивительно инновационным для своего времени предприятием. Впервые Юргенсон организовал предприятие такого масштаба по нотопечатанию в России.
Можете себе представить, если кто-то когда-то бывал на Колпачном переулке, на Ивановской горке, соединение Колпачного и Хохловского переулка. Именно вот здесь, на этой развилке, и находится этот вход во двор, как сегодня представляют себе современные наши москвичи и гости столицы. И ранее это был парадный вход. Вот в чем разница. Поэтому сегодня дом числится по Хохловскому переулку, а на самом деле по Колпачному. Был собственный дом Петра Юргенсона.
Давайте начнем с парадной лестницы.
парадной лестнице. Как сейчас и сказала Анастасия, мы зайдем со стороны Колпачного переулка, где во времена Юргенсона и был парадный вход, и сначала мы попадаем в сени. На времена Юргенсона они существовали в том виде, в котором их оставили еще служители архива. Это было просторное помещение сени и затем парадная лестница, обшитые желтым искусственным мрамором, со сводами еще времен 17 века. То есть мы сейчас находимся в палатной части. И на первом этаже палат, так было принято в 17 веке, всегда находились хозяйственные помещения, что будет нам не так интересно, поэтому мы сразу пройдем в парадные помещения, то есть поднимемся по лестнице с дубовыми перилами, которые тогда не были выкрашены. Это было светлое дерево, покрытое лаком, а вся лестница была покрыта белым камнем. Когда мы поднимаемся, то в первую очередь мы попадаем в присутственные комнаты. Это было во времена служителей архива. Но если сейчас мы перенесемся вдруг вновь в 17 век, мы увидим удивительно богатые по убранству жилые и гостевые помещения. Особенность этого дома была в том, что в хозяйственный уютный интимный дворик выходили именно гостевые помещения, а на широкую улицу – жилые. Видимо, это было обусловлено планировкой дома, так уж он был спроектирован. Первая комната – прихожая, в ней обои – красные с белыми цветами, как мы знаем по описям 1770 года, составленным Дарьей Павловной Голицыной перед продажей дома, передачей его архиву. Из прихожей мы переходим в зал, самое большое помещение для гостей. Оно тоже было с красными обоями, однако там были кирпичные цветы. Представьте огромный потолок, украшенный люстрами в несколько десятков свечей. Он расписан цветами. Что-то похожее мы сейчас можем увидеть в реконструированных росписях собора Василия Блаженного. Разумеется, гостевые помещения всегда соседствовали с жилыми. Справа от нас мы увидим дубовые распашные двери, которые приведут нас в княжью уборную. А за княжьей уборной была спальня, и они, конечно, были раздельными, женская и мужская половина. И там в углу мы увидим образа, на которые хозяева дома, князья Шереметьевы и Голицыны молились. Сразу за княжьей уборной мы увидим тоже богатую украшенное помещение кладовой. Как известно, в 17 веке кладовые использовались для хранения ценностей, поэтому вы можете представить и обилие картин и ценных вещей, которые хозяева хранили в сундуках, шкафах и просто вот в этой комнате. Сейчас мы с вами попробуем снова перенестись в 18 век, когда эти комнаты уже преобразились в архивные, присутственные и библиотечные. Стоит сказать, что непосредственно из кладовой мы распахнем дверь и попадем вдруг снова в 19 век. Украшение комнаты будет уже гораздо более скромное. Впрочем, мы увидим наборные штучные дубовые паркеты с черным фризом на полу и совершенно классицистическую отделку. Увидим карнизы с иониками, мебель 19 века с позолотой и резными дубовыми ручками. И самая маленькая комната, которая сейчас выходит в древнюю палатную часть с коридором, она долгое время, с 1849 по 1862, была местом работы собирателя русских сказок, так известного писателя Александра Михайловича Афанасьева. Из этой комнаты мы попадаем в ту часть, которая всегда в палатах была жилой. И в то время, когда Юргенсон вместе со своей семьей переехал в эти палаты, здесь находились две трактатные палаты, затем шла столовая, где мы с вами сейчас находимся, и гостиная. Они точно так же были расписаны. Потолки украшены цветами, травами и фантастическими животными. На них были лепные профили. Юргенсон тоже значительно усовершенствовал эти помещения, здесь появились и новые обои, и совершенно иное освещение, фальш-камины, это все, что было добавлено семьей Юргенсона здесь. Проходя по коридору, мы с вами увидим, что он довольно длинный, протяженный, и на самом деле еще в 17 веке средние два окна – это был выход на парадное крыльцо. Парадное крыльцо, сделанное в стиле московского барокко, с колоннами, профилями, с крышами. То парадное крыльцо, которое украшает, например, Ростовский Кремль, очень было похоже. Однако уже в XVIII веке оно было снесено, поскольку оно было деревянное, значительно обветшало. Но это был, пожалуй, самый удивительный и интересный вход на территорию дома.
Один момент. Когда сюда приехал Юргенсон, его дочь выросла, она стала художницей. Поэтому она тоже принимала участие в росписи той части потолков, которая была утрачена, что-то восстанавливала, что-то писала. Из своей уже творческой палитры находила какие-то образы, но это был по-прежнему цветочный орнамент. Я знаю, что там были лилии. Сейчас мы сохранили общий тон потолка в столовой, потому что под лампами дневного света мы нашли именно этот светло-оливковый оттенок и постарались его воссоздать. Сами цветы еще только предстоит воспроизвести. Мы много говорили с матушкой Еленой из нашего храма Чернышовой, как было бы замечательно, чтобы ученики нашей иконописной мастерской приняли участие в этом.
Анастасия упомянула дочь Петра Ивановича Юргенсона, на Александру Петровну Синегирёву, которая жила здесь неподалеку, ей был выстроен дом. Сейчас, к сожалению, по мнению ДКН, он называется домом Синегирёва. Это был ее муж, известный глазной хирург. Однако мало кто упоминает, что у Александры Петровны там была своя художественная мастерская, куда приезжали многие известные художники того времени. Но вернемся в наш дом. Мы только что прошли по коридору, предались воспоминаниям о славном XVIII веке этого дома и входим в лестничную пристройку, созданную Юргенсоном. Особенно удивительные перилы и балясины, которые выполнены в виде скрипичных ключей. Из этой лестничной пристройки мы можем через еще одну пристройку к директорскому дому Юргенсона попасть в некогда директорский дом. Там были жилые помещения для служащих нотопечатни Юргенсона и нотного издательства. И кроме того, в 1890-х к этому директорскому дому была пристроена специальная пристройка для известного великого русского композитора Петра Ильича Чайковского с отдельным входом. Известно доподлинно, что Чайковский сам придумывал и делал эскизы мебели и аксессуаров для своих двух комнат у Юргенсона. Он часто здесь бывал и предпочитал любые гостиницы именно гостеприимному дому Юргенсона.
Петр Ильич был крестным отцом старшего сына Бориса Петровича Юргенсона и в доме бывал часто и запросто, по воспоминаниям Александры Петровны, которая в детстве была в него даже влюблена. Петр Ильич с удовольствием отвечал на ее симпатию и даже перебрасывался стишками с ней и с ее домашней учительницей Еленой Сергеевной, которая, между прочим, была племянницей Льва Николаевича Толстого. Петр Ильич бывал здесь на всякие праздники, конечно, Пасху, Рождество, вместе с детьми красил шелковинками яйца и вырезал картонажи для Рождества. Участвовал и, как писала Александра Петровна, топерствовал на наших праздниках. Ну, озвучивал различные танцы или детские спектакли домашние. Даже когда Юргенсоны уезжали куда-то на лето гостить, частенько за ними ездил и тоже участвовал в этих домашних мероприятиях. Сам Петр Ильич бывал и, конечно же, и по деловым вопросам у Петра Ивановича, потому что многие произведения именно в нашем доме получили первую жизнь. Петр Ильич Чайковский просил частенько музыкантов обыграть и внести корректуры и поправки, когда был в отъезде. Таким образом, Танеев, любимый ученик Петра Ильича, здесь бывал часто и тоже, думаю, запросто. Здесь вот с дубовым столом Юргенсона в столовой обедали. И потом шли в гостиную, и великие наши музыканты, основатели консерватории, Танеев, Джемалев и Ценхаген обыгрывали трио на память Рубинштейну, например. И потом это тот же Юргенсон отправлял в печать, отправлял корректорам, редакторам, которые вносили только что правленные Танеевым по просьбе Чайковского произведения.
А ведь Чайковский начинал здесь именно с корректорской деятельности.
Да, как это ни поразительно, Петр Ильич сначала начинал работать у Юргенсона как переводчик, как корректор, редактор. И очень многое сделал на этом поприще. Он периодически нуждался, так как частенько путешествовал по всему миру. Ну, а когда из дальней поездки Петр Ильич возвращался, просил Юргенсона собрать каких-то своих друзей. В основном, конечно, это были музыканты консерваторские, те же редактора какие-то, певицы иногда. И, конечно, он еще любил Софью Ивановну, супругу Петра Ивановича. У них была отдельная переписка. Иногда даже были секретики от Петра Ивановича.
Вот такая интересная дружба, о которой сейчас рассказала Анастасия, она упомянута не просто так.
Да, Петру Ильичу в этом году исполнилось 180 лет, 7 мая. И во дворе находится по-прежнему часть той пристройки, которая была построена, как мы уже упоминали, специально для Петра Ильича, Петром Ивановичем Юргенсоном, после очередного признания в любви этому дому, великим русским композитором.
Чтобы узнать, как произведения Петра Ильича и других великих, а в ту пору, может быть, еще и неизвестных композиторов обретали свое материальное воплощение, нам следует вернуться к парадной лестнице через всю анфиладу комнат, и мы попадем в нотопечатню. Трехэтажное здание нотопечатни было возведено Петром Ивановичем Юргенсоном в 1895-96 годах, и эти промышленные цеха были приспособлены специально для того, чтобы обеспечивать полный цикл производства нот. С парадной лестницы, если мы не будем спускаться вниз, мы попадем в зал гравёров и наборщиков. Это то место, где начинался после воображения композитора долгий путь нот к их читателю и музыкантам. С самого начала производство Юргенсона было очень маленьким и камерным. И тогда он использовал гравёров и гравирование как технику для того, чтобы наносить ноты, нотные тексты на металлические доски. Дело в том, что в 1880-х в России еще не существовало профессиональных гравёров, их нигде не обучали. И Петр Иванович с нуля выписал нескольких мастеров из Германии и взял на обучение нескольких мальчиков. Таким образом, через 10 лет он полностью русифицировал производство. У него работали только наши русские мастера.
Вы имеете в виду, что не было гравюров именно нотных, да?
Да, не было именно нотных гравёров, и он всему этому мастерству обучил наших мастеров. И кроме мужчин у него работали и женщины. Приблизительно половина работников его нотопечатни были женщины. Затем, поскольку гравирование был процесс сложный, Юргенсон решил усовершенствовать производство и ввёл нотопечатание методом набора. Оно было гораздо более простым, не требовало такого мастерства, поскольку металлические знаки, уже существующие, сформированные, набирались из специальных ячеек, выкладывались на доску построчно, а затем уже заливались чернилами и отпечатывались на обычном прессе. Прошло еще какое-то время, и Петр Иванович смог еще более механизировать и автоматизировать производство. Были выписаны машины Коха, нотопечатные из Лейпцига, и через некоторое время они даже стали приводиться в действие паровой машиной. Если мы спустимся вниз, то там под сводами древних палат мы увидим эти самые машины и как они через ремни крепились к осям, которые шли непосредственно от паровых машин, и таким образом производство нот увеличивалось, росло в масштабе. Из нотного зала или машинного зала мы непосредственно могли попасть в нотницу. И нотница Юргенсона была уникальным для своего времени явлением, поскольку такого собрания нот в России еще не существовало. Помимо нот здесь хранились и нотные доски. Это были, как правило, металлические листы из смеси олова и цинка, на которых легко было гравировать произведения. Здесь они складировались. Этот склад, в котором мы находимся, назывался «Несгораемый склад нотных досок».
Именно так подписана гравюра, из юбилейной книжки издательства «Юргенсон», когда ему исполнялось в 1911 году 50 лет. Эти старинные гравюры послужили для нас основой для воспроизведения 3D-моделей, по которым теперь мы можем запросто путешествовать. А если мы введем какие-то еще нюансы и детали, то сможем создать прям целый фильм для того, чтобы современные зрители могли погрузиться целиком и полностью в эпоху и 19 века, и 18 и даже 17. То есть 4 знаменитых эпохи включает наш Великий дом, и историки его сравнивают только с историей Кремля, насколько он масштабен в своей значимости для истории страны.
Анастасия, вот эта вот поразительная история Петра Юргенсона, если углубиться в его родословие, откуда он? Или это какой-то самородок, или он получил какое-то блистательное образование? Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям.
До конца своей жизни Петр Юргенсон получал образование. Но делал он это всегда сам. Так он к этому привык с самого детства. Основой его образования была Библия. До 8 лет ничего не читал он, кроме этой книги. Мать его была датчанкой по происхождению и пуританкой по религиозным убеждениям. Так написано в его воспоминаниях, которые записала его супруга Софья Ивановна Юргенсон. А сам Петр Йохан родился в Ревеле и был крещен по лютеранскому обряду в церкви пастора Фризе, что сегодня называется Таллином. Ревель – это Таллин. Он наполовину датчанин и наполовину эстонец. Тогда, конечно, была значима разница между этими двумя нациями. И, конечно, немцы, датчане, они всегда считались более высоким, так сказать, сословием нации, не знаю, как это правильно сказать. Но в том суть, что фамилия-то у него от матери. Потому что фамилия отца была Кирс, но она не почила в Бозе, эта фамилия, потому что Петр Иванович был не только просветителем, меценатом и нотоиздателем, нотопечатником, основателем школы первых граверов музыкальных нотных в России, он был еще и переводчиком. Он был еще и автором многих либретто. И вот тут он выступал под фамилией своего отца. Если вы увидите на нотах П и Кирс, или просто П Кирс, вы понимаете, что это Петр Иванович Юргенсон.
Как интересно. Но где же он получил музыкальное образование?
Музыкальное образование, я думаю, он получал тоже на протяжении всей своей жизни. И, наверное, это какая-то свыше миссия, данная им, безусловно, создателем. Потому что в свои 8 лет, когда он читал только Библию, и впервые стал читать какие-то другие книги, светскую литературу, это случилось, когда он пошел на обучение. А первая его профессия была, это именно гравера, ювелирных дел мастера. Первая была его профессия, которую он получил, придя на заработки в Петербург. Когда туда его отправила мать, к старшему брату. Семья была мало достаточно бедная. Отец его был шкипером на рыбацком судне. И не случайно назвал его Петром, я думаю. И не случайно Петр и Павел, храм, в который он ходил всю жизнь в Москве, и дом находится рядом с ним. Безусловно, для Петра Юргенсона духовная часть его жизни была всегда основной.
Но детей-то своих он воспитал как православных, потому что вы же говорите, что ваш дедушка был духовным чадом святого праведного Алексея Мечева.
Да, это был уже его внук. Но на самом деле, конечно, тогда православие дозволяло венчание между лютеранами. Мама Петра Ивановича была лютеранкой, но мама его супруги, и она сама, и отец, и весь род знаменитый, не менее знаменитый, Соцов, и впоследствии род Савковых, которые уже присоединились позже. Конечно, это все православные христиане, которые многие многим прославились, и вот дворянское родовое древо, которое у нас хранится по другим женским линиям, оно об этом свидетельствует, потому что подтверждали свою родословную аж за 130 лет при Павле, и вот у нас такое древо хранится от женской линии. И, конечно, и дети были крещены в православии, и, безусловно, Петр Иванович испытывал трепет к православию и многое для этого потрудился, потому что, впервые издав литургию Петра Ильича Чайковского, претерпел двухлетний суд, тяжбу, которая стоила ему немало крови и денег, но, тем не менее, вышел из нее победителем, после чего монополия Бахметьева в придворно-певческой капелле была снята, и широкие ворота для духовной музыки православной, именно православной, была открыта Юргенсоном, и он напечатал более всех духовной музыки и литературы, 180 авторов, среди которых иереи, схимонахи. И это та самая основа нашей духовно-певческой, в том числе сегодняшней православной церкви, которая и по сей день исполняется. Итак, нотопечатня, которую выстроил здесь Юргенсон, которая издала наиболее всех не только духовной музыки, но и композиторов, более 500 русских композиторов, не считая, конечно, зарубежной классики, начиная с Моцарта и Баха, была построена, наверное, в традиционном тогда для XIX века духе. И, Наталья, расскажите побольше, пожалуйста, о том ансамбле, который создал, выходит, дело Юргенсон.
Да, как я уже и сказала, Петр Иванович пришел к трем разрозненным зданиям, но после его пребывания в доме это стал цельный ансамбль. И цельный не только в плане физическом, поскольку все здания теперь были соединены в единый ансамбль, но и в плане стилистическом. Итак, палата 17 века – это московская барокко с характерными полуколонками и скатными крышами. Затем мы видим, как в стиле национального романтизма выстраивается нотопечатня, тоже из кирпича, с многочисленными характерными классицистическими элементами. То есть это и колонны, и поребрики, и другие характерные детали. Они соседствуют с классицистическими зданиями XIX века, принадлежащими архиву, с фронтонами и характерными оконными проемами. И завершает весь этот ансамбль, а он сложился уже к 1910 годам, два здания архитектора Величкина. Посередине главного хозяйственного двора он возвел уникальное здание электростанции в 1900-х годах. И в 1904 с северного края участка он возвел погреб с ледником, о котором уже упоминала Анастасия, и который сейчас находится в опасности из-за совершенно очень неприятных действий застройщика, который планирует коммерческий бизнес-центр поблизости. Удивительно, но Величкин смог вписаться одновременно и в средневековую, и в классицистическую, и национально-романтическую суть всего ансамбля. И в этом его удивительная целостность.
А, Наталья, а планируется ли отреставрировать и воссоздать, может быть, облик какого-то времени, да, вот в этих зданиях? И какого, если это будет?
Если выражаться научными терминами, то весь ансамбль – это своеобразный палимпсест, то есть комбинация из нескольких периодов. И когда мы делали виртуальный музей, мы понимали, что мы не можем привести здание к какому-то определенному периоду. Что же, если мы восстановим его на 17 век, придется снести и нотопечатню, и здание Величкина, между прочим, архитектора Савоя. Все они имеют историческую ценность, что очень важно. Однако мы бы остановились, особенно во внешнем облике, на 1770-е года. Это что касается палат. Тогда, как известно по описям, они были выкрашены в охристый цвет, что придавало им такую особую сахарность и светлость. А нотопечатню тоже следовало бы привести к историческому виду. Сейчас она выкрашена в серый цвет, но доподлинно известно, что в то время она была красно-кирпичная, и это действительно показывает характерную фактуру, красоту материала, из которого сделана нотопечатня. Что касается электростанции и погреба, их облик сейчас очень сильно искажен. Дело не только в том, что присутствуют многочисленные объединения на территории ансамбля, которые предпочитают наносить граффити на палаты XVI века и другие исторические объекты, но в том, что, например, электростанция сейчас полностью застроена. То есть еще в 1910-х она присоединилась к дому, такой вот зуб посередине палат входит вместе с электростанцией, и затем она была надстроена, это уже значительно искажает облик памятника. Но вот пристройки, особенно хозяйственные 1950-х годов, как мы считаем, следует убрать и открыть красоту ансамбля, особенно со стороны двора. Ну и, конечно, реставрация интерьеров, помещений, в которых это возможно, на разные периоды, чтобы показать разные эпохи из истории дома, тоже была бы очень желательно.
Ну, это можно ведь показывать и просто из истории, что называется, русского градостроительного, да, искусства, и живописного, и декоративного искусства. И вообще вот этот кусочек, он представляет, как мы уже поняли, несколько веков и архитектуры, я уж не говорю о духовном и культурном наполнении всех этих зданий. И, наверное, сюда можно было бы даже водить целые экскурсии, показывая именно архитектуру палаты 17 века, да, вот, пожалуйста, 18 век, вот вам, допустим, псевдорусский красно-кирпичный стиль, да, вот классические и так далее. Мне кажется, это было бы очень здорово.
Это удивительно, как одновременно в одном здании мы можем посмотреть и жилые помещения, и гостевые, и производственные, и хозяйственные. На самом деле хозяйственные постройки очень редко сохраняются. И то, что мы имеем и электростанцию, и погреб, и ледник, пусть их облик немного искажен, и мноты, печатня, это здания уникальные. Все это нужно сохранять. Мы тоже думаем об экскурсиях, мы понимаем, что части из помещений преобразовать уже не получится. Иногда совершенно несознательные попадаются арендаторы, которые даже не хотят показывать то помещение, в котором они находятся. А это могло бы стать дополнительным фактором привлекательности того предприятия, которое они вот решили здесь организовать.
Я думаю, что все-таки погреб, который завершает ансамбль, не настолько пострадал, чтобы его нельзя было воссоздать в том облике, в котором он существовал в самом начале.
То, что я еще хотела добавить, что если ансамбль будет жить дальше, то определенно вся деятельность, которая будет там происходить, должна относиться с особым пиететом и уважением к истории дома. И что каждый, кто сюда приходит и хочет каким-то образом приобщиться к истории и к наследию, должен понимать, в каком удивительном здании он располагается, и всячески помогать популяризации этого объекта.
Ведь это именно четыре, одни из самых славных эпох нашей России, которыми мы по праву можем гордиться в самом центре Москвы.
Мы упомянули знаменитую на всю Россию и даже, наверное, и во всей Европе нотопечатню Петра Юргенсона. И нельзя, конечно, не упомянуть тех художников, которые участвовали в оформлении нотной продукции.
Надо сказать, что времена деятельности Юргенсона – это такой бум национального романтизма, и, естественно, все художники, работающие в этом стиле, принимали участие в издании произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева, других известных композиторов. И эти художники, конечно, известны всем. Это и Васнецов, и Бакст, и Билибин.
Лансере, Лебедев, Масютин, да, Рапец, Самокиш, да, Сологуб, Шарлемань.
И, конечно, Петр Иванович частенько участвовал, как это было всегда принято, в международных выставках. И самая главная его заслуга – это золотая медаль Гран-при в Париже. Но до этого было и множество других наград. Наталья, расскажите, что написано в нашей юбилейной книжке.
Как вы и сказали, Юргенсон удостоился многочисленных наград всемирных выставок. В 1878 году Парижской всемирной выставки, в 81-м всемирной выставке в Милане. В 1889-м вновь был Париж, и там была большая серебряная медаль. В 93-м всемирная выставка в Чикаго. И этот список можно продолжать бесконечно.
Совершенно верно. Таким образом, в нашем доме находились все великие люди России и творцы, потому что все самые известные композиторы были изданы здесь, в нотопечатне Юргенсона. И, конечно, те, кто основывал Московскую консерваторию, частенько здесь бывали в гостях у Петра Ивановича, и художники, безусловно, которые и трудились в нотопечатне, и впоследствии приходили в гости уже к дочери Петра Ивановича Юргенсона, которая была художницей. Ее работы хранятся в Третьяковской галерее в запасниках, и периодически раньше их выставляли. Сейчас нам следует вернуться к этому моменту, изучить. И это огромный пласт еще одной эпохи творческой уже следующего поколения. Наш музей онлайн, сделанный по гранту мэра Москвы, начал свое существование, и сейчас он находится на сайте pjurgenson.ru. И если вы просто в поисковике забьете название «Фонд Юргенсона», вы обязательно попадете на наш сайт и сможете увидеть этот 3D-тур и побродить по нему самостоятельно, походить, позаглядывать в разные уголочки нашего ансамбля. И, думаю, мы продолжим эту работу даже своими силами, если грант очередной не получим, но какие-то дополнения. Вот сейчас Наталья рисует пристройку Чайковского для того, чтобы к юбилею Петра Ильича Чайковского, ну, хотя бы мы смогли видеть, где же на самом деле-то Петр Ильич в Москве жил, потому что те дома, которые сейчас наполняют музей Чайковского, который существует на Баррикадной, дом, в котором никогда не бывал.
Ну что ж, помоги вам Господь во всех ваших начинаниях. И вообще помоги всем нам, потому что сохранять наше национальное наследие, я считаю, что это не просто наша вот обязанность, а она святая обязанность. Итак, сегодня, дорогие радиослушатели, мы с вами побывали вновь в ансамбле, связанном с великими именами Адоевского, Шереметьева, Украинцева, Пушкина, Карамзина, Жуковского и даже наших великих государей, и с именами Петра Юргенсона, его потомков, которые для России создали невиданное для того времени нотопечатню, произведения которых актуальны для наших дней и в которых, как солнце в капле воды, отразилась вся наша музыкальная культура XIX – начала XX века. По дому и печатне Юргенсона нас сегодня водила праправнучка Петра Юргенсона, президент благотворительного фонда Петра Юргенсона, актриса Анастасия Юргенсон и магистр архитектуры Наталья Юдина, за что мы им очень благодарны. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь!